Внешность того мужчины запомнили? Воспользовавшись паузой, спросил Шахматов. Пожалуй, в пенсионном возрасте, щупленький, лысый, одет, как раньше говорили, по-крестьянски, но в собственной машине ездит.
Какой марки машина?
«Жигули» или что-то в этом роде, новёшенькая, вишневого цвета. Шахматов переглянулся с Бирюковым, кажется, Тюленькин, и опять спросил Марию Федоровну: «Коробченко при вас покупал шкурку?»
«Нет, я встретила Жору уже с песцом».
«Почему решили, что он у того щупленького, лысого мужчины купил песца?»
«В тот день на рынке больше ни у кого песцов не было. Попробовала поторговаться, не по карману. 500 рублей, шкурочка, видимо, Жора дешевле сторговался».
«Зачем ему понадобился песец?»
«Ох, уж этот Жора!» Юдина грустно покачала головой. «Как всегда, вдохновенно стал лгать, дескать, невесте в подарок. А какая у него может быть невеста, если он только-только из колонии вышел? Еще прихвастнул, что работает в геологоразведке. Хорошо зарабатывает, не пьет теперь. У него все несчастья из-за пьянки.
Давно его знаете?»
«В начальных классах учила. Очень способный был мальчик, но к алкоголю рано привык. Видимо, это от отца, неизлечимого алкоголика. А мама Жорина была прекрасная женщина, как и я, учительница работала. Мы с ней параллельные классы вели. Ох, сколько Фаина Андреевна помаялась со своим муженьком. И травами лечила, и чего только не делала, все впустую. Так и погиб человек. 2 с лишним года находился на принудительном лечении, едва вышел оттуда. Встретил шофера-дружка. На радостях так отметили встречу, что перевернулись с груженным самосвалом и оба погибли».
Бирюкову тотчас вспомнилась последняя встреча с Лёлей Кудряшкиной и рассказ Лёли о том, как ее отец кувыркнулся на самосвале.
«Мария Федоровна, а в каком районе это было?» — спросил Антон.
«В Машковском. Вы там жили?
Я и теперь там живу. Приехала в Новосибирск погостить у сына».
«Да вот, загостилась 2-й месяц.
«А как фамилия шофера, который погиб с отцом Коробченко?»
«Кудряшкин. Вы его дочь знаете? Как же не знать? Лёля с Жорой у меня в одном классе учились. Славная была девочка, но рано осталась без родителей. После 10-летки уехала в Новосибирск поступать в институт и где-то здесь затерялась».
«Вам хотелось бы ее повидать?»
«Разумеется». Бирюков вырвал из записной книжки листок, написал на нем адрес и номер телефона и протянул Юдиной. «Вот Лёлиные координаты».
«Спасибо», — поблагодарила Мария Федоровна.
«Как Жора относился к Лёле?» — спросила старую учительницу шахматов.
«Дружили они».
«Ох уж этот Жора! Очень способный, эмоциональный был мальчик, но, знаете, какой-то болезненной тягой к отрицательным поступкам. Первоклассником я застала его у школьного туалета с папироской. Прикуривать еще не умел, просто поджигает спичкой табак. Тот, естественно, не загорается. Спрашиваю, зачем ты это делаешь?» Смутился. «Видел, Марья Федоровна, как старшеклассники курили. Интересно попробовать. Не говорите маме, честное слово, курить не буду никогда». Однако во 2-м классе уже покуривал основательно. В 5-м выпил вина. Все всполошились, стали контролировать, а Жора выправился, стал хорошо учиться, схватывал новый материал прямо на лету, участвовал в художественной самодеятельности, замечательно рисовал. 8-й класс закончил в числе лучших, а после 8-го опять что-то сломило его. 10-летку осилил с грехом пополам, но прекрасно сдал вступительные экзамены в Омское художественное училище. Фаина Андреевна заботливо проводила сына на учебу, одела его с иголочки. А через 1/2 года прилетела страшная весть. Жора арестован за кражу. У Фаины Андреевны не выдержало сердце, инфаркт. Хоронили ее без меня. По решению педсовета я срочно уехала в Омск, где Жора привлекался к суду, чтобы выступить, так сказать, в качестве законного представителя несовершеннолетнего подсудимого, поскольку Жоре в ту пору еще не исполнилось 18. На суде виновность Жоры была доказана, да и сам он ничего не отрицал.
«Мария Федоровна», — обратился к Юдиной Бирюков, — «при встрече с вами на рынке Коробченко не говорила Кудряшкиной?»
«Ни слова.
Знаете, какой-то он встревоженный был, и наш разговор толком не получился. Мне показалось, будто Жора испугался меня. Откуда у него деньги на писца? А сплутовать он не мог, каким образом? Есть такой кукольный прием, когда мошенник вместо пачки настоящих денег подсовывает пачку бумажек. Торговец спокойно прячет бумажную куклу в карман и обнаруживает, что его на доле, как правило, уже дома. Старая учительница задумалась. Это, знаете, похоже на Жору. Он еще в школе любил разные фокусы показывать. Только ведь вместе с этой, как вы сказали, с куклой, у него должны быть и настоящие деньги. А откуда они у Коробченко, если он недавно из колонии? Видимо, раздобыл, сказал Шахматов. Ох уж эти добытчики! Ответив еще на несколько вопросов, Мария Федоровна собралась уходить. У порога она внезапно остановилась и досадливо махнула рукой. Вот склероз! Самого главного, ради чего пришла, не сказала. В листовке написано, будто Коробченко вооружен. По-моему, это ошибка. При всех своих отрицательных качествах Жора никогда не отличался агрессивностью. Он от природы труслив, как ягненок. «В критических ситуациях бывает и ягнята», — показывает зубы. Невесело вздохнул Шахматов. «Ситуации, конечно, возникают разные, но, зная Жору Коробченко, трудно представить его с оружием. Вы уж постарайтесь лишней беды на его голову не валить. Постараемся». Юдина, попрощавшись, вышла из кабинета. Бирюков с Шахматовым молча посмотрели друг на друга. «Вот, Виктор Федорович, и появилась первая точка пересечения пути Коробченко с Тюленькиным. Барахолка», — сказал Антон. «Выходит, уже до угона Лады они встречались, и голубого писца Лёле на шапку подарил Коробченко. Любопытно, на какие деньги Жора купил эту шкурку?» «Надо тебе вечером еще раз побывать у Кудряшкиной», — вместо ответа посоветовал Шахматов. «Только теперь пойдешь не один. Возьми кого-нибудь из наших ребят для подстраховки». Однако в этот вечер встретиться с Лёлей Бирюков не смог. По словам разговорчивой бабы Зины Петелькиной, Кудряшкина после работы с полчасика побыла дома и куда-то исчезла. Антон терпеливо просидел со старушкой у телевизора до конца программы и вынужден был уйти ни с чем. Ничего подозрительного не заметил вблизи дома и сопровождавший Антона оперуполномоченный ООР. Глава 12. Утром в отдел розыска майору Шахматову позвонил из райцентра Слава Голубев и попросил пригласить к телефону Бирюкова. Как всегда, на одном дыхании он выложил информацию. Коробченко прислал Шурику Ахмерову почтовую открытку, в которой срочно требует 100 рублей.
«Требует или просит?» — уточнил Бирюков.
Голубев перевел дыхание. «Требует! Вот она, эта открытка, у меня в руках. Читаю дословно. Немедленно шли телеграфом до востребования 100 знаков. Ни подписи, ни адреса нет. На открытке штемпель новосибирского главпочтамта с позавчерашним числом, почерк «Загляденье». Шурик говорит, кроме Коробченко так никто не пишет. И еще, Игнатьич, в колонии Шурика учили, что адресом в таких посланиях является штемпель отправления, то есть на новосибирский главпочтамт надо денежки посылать.